Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 174. Отрывки из книги «Черная изба». Читают Анна Лунева и Наталья Колмакова.
Здравствуйте, меня зовут Анна Лунева, я писатель.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Колмакова. Я соавтор книги «Черная изба», о которой сейчас у нас пойдет речь.
По обеим сторонам трассы лежало ровное снежное поле. Слева маячила крышами деревня, справа на горизонте чернел лес. К этому лесу вела узкая дорога в одну колею. Точнее, до снегопада это была дорога, а теперь участок такого же заметенного поля, только пониже. Сугробы по краям местами доходили до пояса. В середине было где по щиколотку, где по колено. А дальше нога все-таки нащупывала укатанный снег. Вот и вся разница. Сначала шли болтая. Но очень скоро дыхание сбилось, а мех на капюшонах смерзся сосульками вокруг лица. Так что теперь они просто топали вперед, разгребая ногами рыхлый снег и пыхтя в воротники. Вика предложила идти гуськом. Кто без рюкзака, впереди, протаптывает дорогу, чтобы с грузом идти было полегче. Папа рассказывал, они так из школы ходили в метель, отдуваясь, пояснила она. Пока снег не перестанет и не расчистят дорогу. Впереди учительница, а за ней они с ранцами друг за другом. На Катин взгляд это не очень-то работало. Как раз подошла ее очередь тащить рюкзак, и рыхлая каша из-под Викиных ног казалась ей ничуть не приятнее нетронутого снега. Может, если целый класс так идет, то последнему и нормально. Она никогда не думала, что ходить по снегу так тяжело. Конечно, и в Барнауле бывали снегопады, и улицы не всегда к утру успевали почистить, но здесь на каждом шагу как будто кто-то хватал за щиколотки и тащил назад. Да еще эта тяжесть. Плечи уже ныли, и она недобрым словом поминала свой вчерашний оптимизм. Какие там 8 километров в час? Хорошо, если 3. Часа через 2 уже стемнеет, а лес приближается так медленно, и ведь им еще дальше топать. Когда над головами наконец закачались макушки сосен, Катя со стоном разогнулась и скинула рюкзак в сугроб. Все, не могу больше, твоя очередь. Спина под курткой взмокла, а вот ноги и руки заледенели. Из носа текло, лоб и щеки горели. У Вики из-под капюшона были видны одни глаза с белыми смерзшимися ресницами. Я тоже устала. Кто-то говорил, что тут машины ездят каждые 5 минут, и нас подвезут. Я замерзла, как собака, и есть хочу. А еще рюкзак этот. А кто в этот рюкзак напихал вещей на месяц? Я, что ли? Ты же сама не хотела в чужую машину, вот и топай теперь. Я вообще сюда ехать не хотела, буркнула Вика. Лучше бы и правда в клуб пошли, как Надя предлагала. Катя собиралась было выпалить что-то укоризненное о больной Леночке, о настоящей дружбе, но сама почувствовала, как глупо это прозвучит посреди занесенного снегом незнакомого леса. «Вик, а Вик», — сказала она примирительно, — «слушай, давай поедим. У нас же термос есть и бутерброды, и рюкзак как раз полегче станет, а?» «Бутерброды!» — ахнула Вика, и глаза у нее стали совсем несчастны. «Забыли?» — холодея догадалась Катя. «Конечно!» Вика опустилась в снег рядом с рюкзаком и закрыла варежками лицо. «Вика, Викусь!» Катя не знала, чем еще поднять боевой дух подруги, и отчаянно искала нужные слова. «Вик, у нас же сок есть, и апельсины, и шоколад!» «Так это для Леночки», – плаксиво возразила Вика, не отнимая рук от лица. «Ну, Леночка там не голодная, она же дома», – возразила Катя, расстегивая рюкзак. «Мы ей хотя бы тетрадки довезем и подарок для сестры. А гостинцы? Ну, Вик, ну не помирать же нам тут с голоду». Первый глоток яблочного сока сделала Катя. Она и до этого чувствовала себя изрядно замерзшей. А когда холодная жидкость потекла по пищеводу, ей и вовсе показалось, что она превращается в ледяную статую. Одеревеневшими пальцами она взяла протянутую Викой шоколадку и разорвала бумажную обертку. Шоколад на морозе застыл и крошился, практически не отдавая вкуса. Больше похоже на картон, чем на сладость. «Ты его погрей во рту, станет повкуснее», – посоветовала Вика, жуя. «Ты сок тоже грей во рту, а то он сейчас похож не на сок, а на жидкий азот», – ответила Катя, и обе рассмеялись. Сидеть в сугробе было холодно, и подруги взгромоздились на рюкзак, плюнув на сохранность конспекта. «Сейчас поедим, потом надо достать из рюкзака всю запасную одежду и натянуть на себя», – придумала Вика спустя несколько минут молчаливого жевания. «Тоже да, и потеплее будет, и рюкзак полегче». Катя пыталась расковырять пальцем толстую апельсиновую кожуру. Когда ей это удалось, сок потек по рукам, пачкая рыжий белый снег под ногами. Катя машинально облизнула палец и краешком сознания удивилась, что язык не пристыл, как к железу на морозе. «Потом мы будем вспоминать это как забавное приключение», — сказала она, засовывая руку обратно в варежку. «Пошли в какой-то непонятный лес, на ночь глядя, с апельсинами и шоколадом». «К черту на кулички!» — развеселилась Вика. «Гуляли до утра, а потом вышли обратно на остановку. Вот так хохма будет. Леночке расскажем, она со смеху лопнет». Катя осеклась. Она поняла, что Вика тоже вспомнила, как они в последний раз видели Леночку. В лесу будто стало темнее, А может, и действительно стало. Скоро вечер. Ветер пронесся по верхушкам сосен. Те заскрипели, застонали, и сверху снова посыпался снег. «Как думаешь?» – тихо начала Вика, глядя на свои ботинки. «А Леночка вообще...» – Катя поежилась. «Конечно», – ответила она на недосказанный вопрос. «Наверняка. Иначе Елена Алексеевна так бы и сказала». «С чего ты взяла?» – возразила Вика. «Может, не хотела нас пугать. Потом вообще скажет, что Леночка уехала в другой город и телефон сменила. Ищи ее тогда». Катя молчала. Здесь, в лесу, разговаривать о таком было еще страшнее, чем в общаге. «Давай-ка быстренько переоденемся», – сменила она тему, – «и пойдем дальше. Нам еще часа 2-3 тащиться, хорошо хоть что по прямой». Они выгребли из рюкзака запасную одежду. Быстро по очереди поддели свитера и носки, затолкали в варежки еще одни, сухие. Шарфы повязали так, чтобы они закрывали лицо по самые глаза. «Теперь уж точно дойдем», – храбрилась Вика. «Мне даже как-то потеплело. А тебе?» «Ага, и мне». Катя чувствовала, что говорить правду сейчас лишнее. «Ну, пошли. Давай еще раз глянем на карту». Она вытащила из кармана телефон и ругнулась. «Сел, прикинь?» «Мой давно», – тихо откликнулась Вика. «Еще в автобусе. У тебя пауэрбанк есть?» «Так телефон от него и питался», – уныло сказала Катя, закрывая карман. «Все, теперь даже не знаем, сколько времени и сколько еще идти осталось». «Ну, это и не важно», – попыталась утешить подругу Вика. «Просто идем вперед, ты же сама говорила. И вдруг машина все-таки поедет. Я согласна в нее сесть, даже если там будет маньяк, честно-причестно, Катя». «Ладно, так уж сразу маньяк». Катя хмыкнула, закидывая на плечи рюкзак. Была Вике на очередь, но ей стало жаль подругу. Эта поездка только ее идея, ей и мучиться больше всех. Они шли по лесу, наверное, сейчас, все так же, друг за другом. Попеременно несли рюкзак. Катя не смотрела по сторонам, ни о чем особо не думала. Просто шла. Шаг, шаг, еще шаг, еще шаг свою ношу нести. Бессмысленно всплывала в память. Откуда эта строчка? Катя не могла вспомнить ни начала, ни конца предполагаемого стихотворения. И строчка ритмично колыхалась у нее в голове в такт ходьбе. Скрип снега, шорох Викиной куртки, ее собственное тяжелое дыхание в толстый вязаный шарф. «Смотри!» – вдруг вскрикнула Вика, которая шла впереди. Между сосен виднелось светлое пятно. «Кажется, мы до реки добрались». Катя была почти счастлива, пока не вспомнила, что от реки до деревни еще часа 2, не меньше. Они подошли к мосту. На нем снега не было. Наверное, со скользкого железа его сразу сдувало. Внизу изгибалась река, сейчас больше похожая на заснеженный овраг. Катя с удовольствием первая ступила на твердое и тут же с размаху поскользнулась. Взвизгнув, она выбросила руку в бок и схватилась за перила, кое-как удержавшись от падения. «Ты осторожней!» – вскрикнула Вика у нее за плечом. «Сейчас как нырнешь?» «Ага, головой об лед!» – с облегчением засмеялась Катя, потирая растянутое плечо. У нас сюжет обычно начинается с того, что типа, а что если, вот сюжет «Черной избы», например, начался с того, что, а что если вот сейчас есть современная деревня, там, вот она вот прям 21 век, там все, там у них там, ну, короче, какое-то фермерское хозяйство, какие-то там вот эти, ну, деньги они там зарабатывают, там мучатся, козы у них, коровы, и при этом они поклоняются какому-нибудь там хтоническому божеству, и оно там типа им покровительствует. Вот что если эту идею повертеть, посмотреть, как, что из этого могло бы выйти, что бы могло произойти. И мы начинаем это обсуждаем, и у нас появляется сюжет, и следом появляется история.
Я написала несколько глав в одиночестве, причем за несколько дней так меня несло, а потом уже Аня такая, ну ладно, да, я посмотрю, что ты там пишешь, что такое. Ну, диалоги опять у нее какие-то, они такие, все, дай-ка перепишу. И так поехала, и, собственно, мы вместе там в спорах и ссорах завершили «Черную избу». Баня была сложена из толстых круглых бревен. Кое-где на них выступали янтарные слезинки смолы. Узкие окошечки под самой крышей дышали паром. Из трубы поднимался синий сосновый дымок. Катя в хлябающих, незашнурованных ботинках дошлепала до входа и остановилась в нерешительности. Наталья Степановна отпустила ее локоть, дернула на себя крашеную дощатую дверь. Изнутри пахнуло теплом и травами. «Заходи, Катерина, заходи. Там сбоку лавочка, раздевайся сразу». «И ты, Зарина, входи, не стесняйся. Сейчас девочку нашу в парную отправим. А я тебе сейчас как раз расскажу, что делать, пока она греется». За дверью оказался тесный предбанник. Женщины разулись на пороге. Наталья Степановна скинула шубу на руки Зарине, и та пристроила ее на вешалку. Свою длинную темную куртку она не снимала. Боковой карман что-то оттягивала. «Термос», — догадалась Катя. «Откуда, интересно, Зарина знает про чаек?» «Леночка, наверное, рассказала». «А Леночка понимала, для чего мать выспрашивает? Или думала, для Марины?» Кате вдруг ужасно захотелось поверить, что Леночка и ее мать действовали сообща, что Леночка не врала соседке, отправляя на смерть, что она знала заранее, что мама собирается ее спасти. Потом Катя вспомнила, как та ночью просила прощения неведомо за что, а утром рыдала у ее кровати. Как удивилась крыса, обнаружив, что Леночки нет в комнате. Нет, если она с кем-то заранее сговаривалась, то как раз с крысой, и Катя на спасение в их планы явно не входила. Катя скинула ботинки, задвинула их ногой под лавку, стащила свитер. Зарина и старуха Липатова уже прошли дальше. Их голоса доносились из соседнего помещения. Они ведь не ждут, что она прям догола будет здесь раздеваться. Наверное, надо снять еще штаны. В одних колготках, футболке и носках она нерешительно прошла вдоль стены, мимо приоткрытой двери, за которой виднелась маленькая каморка с раковиной, и заглянула в следующую дверь. Большую часть светлой и довольно просторной для бани комнаты занимали угловой диван, два кресла и низкий стол. На бревенчатых стенах причудливыми гирляндами висели веники и пучки сухих трав, а одну из стен заменяло большое панорамное окно с видом на заснеженный лес. Катя даже залюбовалась, забыв, зачем ее сюда привели. Так это было красиво. Площадка перед окном была расчищена, по бокам лежали высокие пушистые сугробы, в которые, наверное, так здорово прыгать из парной. Ближе к лесу расчищенная сужалась тропинку, которая убегала под своды сосен, и там, почти у самой опушки, стоял какой-то большой темный предмет, похожий на лодку на полозьях. Потом, как стемнеет, тебя на лодке везут в черный дом. От осознания, что сейчас она находится прямо внутри страшного Леночкиного рассказа, Катю передернула. Вон в этом прекрасном панорамном окне есть дверь, вроде балконной. Три шага нажать на ручку и бегом по тропинке. Нет, сначала тихо вернуться в прихожую, обуться, влезть в штаны, накинуть куртку. Она даже начала пятиться, но тут за спиной скрипнула дверь. «Разделась, Катерина. Умничка!» – ласково протянула Наталья Степановна. «Давай, проходи в мойку. У нас тут все уже готово. Сейчас умоем тебя, расчешем». Катя не могла оторвать взгляд от окна, пока старуха снова не взяла ее за локоть. Прикосновение сухих пальцев голой кожи отрезвило. «Пойдем, пойдем, Катюш, время не ждет!» Бабка потянула ее за собой. Мойка была тоже довольно большой, в 2/3 комнаты с диванами. Там был деревянный решетчатый пол, в углу душ и полочка с шампунями, напротив низкая дверь, наверное, вход в парную. Вдоль одной стены тянулась длинная лавка, над ней на крючках мочалки и шайки. Посередине, торцом к стенке, стояла странная скамья из деревянных палок, застеленная чистой белой простыней. Более всего она походила на пляжный лежак, но с плавными изгибами под спину, поясницу и шею, удобными даже на вид. В изголовье у стены поднимался стеллаж, уставленный плоскими баночками и бутылками из темного стекла. А на самом верху металлически поблескивал широкий термос-кружка. «Давай раздевайся, Катерина, не смущайся, в бане, говорят, генералов нет». Сама Наталья Степановна уже была в одном тонком платье, похожем на ночную рубашку. Из-под длинного подола торчали только темные ступни в резиновых шлепанцах. Зарина тоже в ночнушке возилась в углу с грудой своей одежды. У нее ночнушка была короткая и открывала пухлые коленки, усыпанные маленькими родинками. В мойочной было тепло, даже жарко от близости печки. И Катя чувствовала, как ноги в шерстяных колготках потяжелели и зачесались, но раздеваться при посторонних было неловко. «А можно вы выйдете, пока я разденусь?» – спросила она почти без надежды. «Можно», – Наталья Степановна нахмурилась, но почти сразу снова заулыбалась. «Только чего стесняться-то? Все свои, все бабы. Пойдем, Зарина, ты заодно одежку свою в предбаннике повесь, здесь еще намокнет». Оставшись одна, Катя стащила колготки, сняла футболку, расстегнула лифчик, сложила все на лавку, нерешительно взялась за резинку трусов. Истерика тут ничем не поможет. Зарина велела быть спокойной, слушаться, притвориться, что расслабилась. Катя подошла к двери в парную, подтянула ее на себя. Дверь открылась неожиданно легко, и оттуда вышло ароматное облако горячего пара. В полумраке виднелась сетка с камнями и два яруса струганных деревянных полков, тоже застеленных белыми простынями. Пахло в парной так, как пах чай, которым ее поили в доме, ромашкой и мятой. Катя решилась и быстро юркнула в пар, захлопнув за собой дверь. Почти сразу, как будто стояла снаружи и ждала, в парную вошла Наталья Степановна с большой деревянной кружкой. Вслед за ней в узкую дверь просочилась Зарина. «Ох, Катерин, какая же ты у нас красавица!» Старуха восхищенно оглядела Катю. «Стройная, гладенькая, все при ней, правда, Зарина? Только глазки какие напуганные, нехорошо. Ну-ка, давай согреемся чуток». Она сунула ей в руки кружку. Внутри колыхалось что-то черное, похожее то ли на черничное желе, то ли на мазут. Тяжелый приторный запах коснулся Катиных ноздрей, и сердце пустилось вскачь, как спугнутый заяц. «Пей, Катюш!» – Наталья Степановна внимательно смотрела Кате в лицо. В полутьме ее морщины сгладились, сделав старуху очень похожей на Елену Алексеевну. Только у той Катя никогда не видела такого алчного, жестокого взгляда.
«Нет, это ты должна его сама придумать. Не подсматривай!»
«Я подсматривала, конечно!»
Я написала «Любовь».
Но я бы сказала, что это имеется в виду любовь скорее в библейском смысле, то есть не романтическая, а в целом любовь людей друг к другу и какое-то теплое человеческое внимательное отношение. За последние годы я очень остро осознала, что это на самом деле, ну, наверное, правда, какая-то движущая сила жизни, что ли, то, что ты вот... ты относишься с любовью к людям, которые вокруг тебя находятся. Близкие там по рождению, которых ты там выбрал себе в качестве семьи уже самостоятельно. Что без... Ну как, где-то я встречала такую фразу, что любовь — это смазка для, для шестеренок жизни или что-то в этом роде. И вот без нее все просто застрянет, встанет и никуда не покатится.
Я написала слово «свобода». Для меня это слово, наверное, важно, потому что ты... можешь заниматься тем, чем ты действительно хочешь заниматься по-настоящему. То есть вот там спрашивали у нас на тему того, что как можно писать, и при этом, чтобы нравиться людям. И я думаю, что тут важно не нравиться людям, а тут важна именно твоя свобода самовыражения. То есть ты, когда сам что-то рассказываешь, что тебя по-настоящему волнует, то, что тебя по-настоящему тревожит, ты, к тебе притягиваются люди, которые, ну, сходные.
Для которых тоже это важно.
Для которых, да, для которых тоже это важно. То есть это сходный с тобой какой-то вайб, и эти люди придут, и им, это, им понравится, и они будут с тобой об этом разговаривать. И я считаю, что это очень-очень ценная вещь, ради которой, ну, в принципе, можно забить на какие-то вещи, типа вот там какой-то суперокупаемости, там, больших продаж.
Ну, продаж там и тому подобное, да.
Производство омской телевизионной компании, 2025 год.